Глава 14. Это был голос парализованной графини. Ей удалось слегка приподняться на кушетке, на ее лице был отпечаток безумного страха. Лорд Эльтон быстро подошел к ней, ариманец с циничной улыбкой на губах встал из-за фортепиано. Мисс Шарлотта, до сих пор сидевшая неподвижно и молча, вскочила и приблизилась к сестре, но леди Эльтон, благодаря, должно быть, крайнему возбуждению, казалась сверхъестественно бодрой и сильной. «Оставьте меня», — сказала она нетерпеливо. «Я не больна. Я чувствую себя лучше. Несравненно лучше, чем все эти последние месяцы. Музыка ободряет меня. Попросите вашего друга присесть ближе ко мне. Я хочу поговорить с ним», — прибавила она, обращаясь к мужу. «У него великолепный голос, и я знаю романс, который он пел. Я читала его давно в рукописи, и мне хотелось бы знать, откуда он его достал». Риманец придвинулся к больной со свойственной ему мягкостью движений и сел рядом с ней в кресло, предложенное ему лордом Эльтоном. «Вы воскресили мою жену», — сказал старик. «Я давно не видел ее такой оживленной». И, оставив их вдвоем, он направился туда, где леди Сибилла и я и мисс Чезни сидели группой, более или менее свободно болтая. «Я только что выражал надежду, что вы и ваша дочь посетите меня в Вилласмире», — обратился я к графу. Брови старика нахмурились, потом деланная улыбка заиграла на его губах. «Мы будем счастливы», — пробормотал он. «Когда вы вступаете во владение?»
«Как только это будет возможно», — ответил я.
«Я останусь в городе до следующего приема королевы, так как мой друг и я намереваемся представиться ее величеству».
«А? Да, да, конечно, следует представиться. Для нас, мужчин, то гораздо легче, чем для дам. И открытие лифа не обязательно. Кто вас представляет?»
Я назвал одного знатного сановника, и лорд Эльтон одобрительно кивнул головой.
«Очень достойный человек», — сказал он. «Вы не могли бы найти более подходящего покровителя. А ваша книга, когда она выйдет из печати?»
«На будущей неделе».
«Мы должны приобрести ее непременно», — засуетился граф сделанным интересом. «Сибилла, не забудьте выписать ее».
Леди Сибилла согласилась, но, как мне казалось, вполне равнодушно. «Надеюсь, что вы позволите мне поднести вам мое произведение», — сказал я. «Вы не захотите отказать мне в этом удовольствии?»
«Вы очень добры», — ответила она, глядя на меня своими чудными глубокими глазами. «Но мне присылают из библиотеки все новинки, зная, что я читаю все. Сознаюсь, однако, что я покупаю только книги Мэвис Клэр». Опять имя этой незнакомой авторши. Я был неприятно поражен, но постарался скрыть свое неудовольствие.
«Я буду завидовать, мисс Клэр», — сказал ей игриво.
«Почти все писатели завидуют ей», — ответила леди Сибилла тихо. «С каким рвением вы ее поддерживаете?» — воскликнул я. «Вы правы. Но я рада, когда кто-нибудь из нас, женщин, выделяется так благородно, как она. У меня нет никакого таланта. Вот, может быть, почему я преклоняюсь перед талантом в других женщинах».
Я только что хотел что-то ответить, когда внезапно раздался отчаянный крик.
Крик животного, подверженного пытке.
Испуганные и ошеломленные, мы как-то все оцепенели, молча глядя на Риманса, который быстро подошел к нам с видом глубокого сочувствия.
«Боюсь, что графиня не так здорова», — проговорил он мягко. «Не лучше ли нам...»
Он не успел докончить, так как был прерван вторым, еще более ужасным криком. Мы увидали, как леди Эльтон внезапно начала корчиться в страшных судорогах, размахивая по воздуху обеими руками, как бы защищаясь от невидимого врага. В одну минуту ее лицо так изменилось, что потеряло всякое человеческое подобие. Из стиснутой груди вырывались глухие стоны.
«Боже милосердный! О, Боже!» — кричала несчастная. «Скажите Сибилле! Молитесь! Молитесь Богу! Молитесь!»
С этими словами она тяжело откинулась, безмолвная и бессознательная. Произошло всеобщее смятение. Леди Сибилла и мисс Шарлотта кинулись к графине. Диана Чезни, дрожа от испуга, невольно отшатнулась. Лорд Эльтон бросился к звонку и стал усиленно звонить. «Бегите за доктором», — приказал он удивленному лакею. «С леди Эльтон удар. Надо ее перенести в ее апартаменты».
«Не могу ли я быть чем-нибудь полезным?» — спросил я, вопросительно взглянув на князя, который стоял неподвижно, как воплощение тишины и спокойствия.
«Нет, нет, благодарю вас», — ответил граф, сильно пожимая мне руку. «Но графиня не должна была спускаться к нам. Это слишком возбуждающе подействовало на нее. Сибилла, дорогая, не смотри на мать, это только расстроит тебя. Мисс Чезни, прошу вас, пойдите к себе, Шарлотта сделает все, что нужно».
Два лакея явились, чтобы унести бесчувственную графиню. Когда они прошли мимо меня, неся гробообразную кушетку, один из них потянул шелковое одеяло и прикрыл им лицо страдалицы. Однако я успел увидеть страшную перемену в лице леди Эльтон. Неописуемый ужас был запечатлен на ее искаженных чертах. Ужас, какой мог бы нарисовать художник, желая изобразить душу, подвергнутую мукам ада. Глаза под полузакрытыми веками стояли неподвижно, как стеклянные шары, и в них также отражался безграничный испуг. Выражение лица было отчаянное, и я невольно вспомнил ужасное видение прошедшей ночи, так сильно взволновавшее меня. Леди Эльтон была похожа на тех бледнолицых призраков. С чувством омерзения я отвернулся и обрадовался, увидав, что Риманец уже прощался с хозяином, высказывая ему одновременно свое соболезнование по поводу его семейного горя. Я подошел к леди Сибилле и, взяв ее холодную дрожащую руку, почтительно поцеловал ее.
«Я горюю с вами», — пробормотал я, — «и мне хотелось бы чем-нибудь утешить вас».
Она посмотрела на меня сухими, спокойными глазами.
«Благодарю вас, но доктора предупреждали нас, что у матери будет второй удар. Это грустно. Леди Эльтон может еще протянуть несколько лет».
Я опять выразил свою симпатию. «Если позволите, я зайду завтра, чтобы узнать, как вы все провели ночь», — прибавил я.
«Мы будем вам очень признательны», — тихо ответила леди Сибилла. «Я вас увижу?» — прибавил я вопросительно. «Если пожелаете, конечно».
Наши взгляды встретились, и я инстинктивно понял, что она прочла мои мысли. Я опять пожал ее руку. Она не оказала сопротивления, потом простился с лордом Эльтоном и с мисс Чезни, казавшейся очень испуганной и расстроенной. Мисс Шарлотта, вышедшая из гостиной, когда уносили графиню, больше не возвращалась. Реманец сказал еще 2-3 слова графу, и мы вышли в переднюю. Закутавшись в свой теплый плащ, князь загадочно улыбнулся. «Неприятный конец для графини Эльтон», — сказал он, когда мы уселись в карету. «Паралич, пожалуй, самая жестокая кара, которую можно было бы придумать для веселой дамы».
«А графиня была веселая?» — спросил я.
«Пожалуй, веселая — слишком мягкое выражение для нее, но я другого не нахожу. Когда она была молода, ей теперь не больше 45 лет, она позволяла себе развратничать в полном смысле этого слова. У нее была масса любовников, один из них в критический момент заплатил игорные долги ее мужа, и граф, конечно, это знал».
«Это возмутительно!» — воскликнул я.
«Вы думаете? Однако, если муж позволяет жене иметь любовников, то кто же может обвинить ее? У вас слишком щепетильная совесть, Джеффри».
Я задумался. Князь зажег папироску.
«Я сделал ошибку сегодня», — сказал он. «Мне не надо было петь этого романса. Дело в том, что слова были написаны одним из любовников ее сиятельства, и графиня думала, что она одна читала эти стихи. Она хотела знать, был ли я знаком с их автором, и я ответил, что знавал его интимно. Я только что намеревался объяснить ей, при каких условиях я встречался с ним, когда внезапно эти ужасные судороги схватили ее и преждевременно прекратили наш разговор».
«Какой у нее был отталкивающий вид!» — воскликнул я.
«Парализованная Елена современной Трои», — насмешливо заметил Лючио. «Да, ее лицо действительно было непривлекательно. Красота, примененная исключительно к разврату, нередко кончается остановившимися глазами, беспомощными членами и отталкивающим выражением лица. Это месть природы за искажение ее, а месть вечности над грешной душой почти тождественна».
«Что вы можете про это знать?» — спросил я, невольно улыбаясь и глядя на его красивое лицо, полное здоровья и ума. «Ваши смешные теории о душе — единственный абсурд, который я в вас подметил».
«Неужели?» «Да, сознаюсь, у меня странные, весьма странные понятия о душе».
«Я вам прощаю их», — весело сказал я. «Да простит мне Бог мое легкомыслие и мою безграничную самоуверенность. Я готов простить вам все ради вашего голоса. Я не льщу вам, Лючио. Просто вы поете, как ангел».
«Не употребляйте невозможных сравнений», — ответил он резко. «Разве вы когда-нибудь слышали ангела?»
«Да, сегодня вечером», — ответил я.
Лючио страшно побледнел. «Какой комплимент!» — сказал он сделанным смехом, быстро опустив окно кареты, хотя ночь была страшно холодная. «Я задыхаюсь в этой карете. Посмотрите, как блестят звезды, как алмазы в короне Бога. Суровый мороз, как суровые времена, вызывают блестящие деяния. Там далеко блещет звезда, которую почти не видно. Временами она красная, как живой уголек, временами синяя, как молния. Я нахожу ее всегда, хотя многим это не удается. Астрономы назвали ее Алгал. Суеверный народ считает ее скверной звездой, приносящей несчастье. Я же люблю ее именно за ее скверную репутацию. Я уверен, что ее обвиняют напрасно. Это может быть холодное отделение ада, где плачущие духи сидят во льду, сотворенным их замороженными слезами. Или приготовительная ступень к раю. Кто знает? А там ваша звезда, Джеффри, Венера. Ибо вы влюблены, мой друг. Признайтесь, что я прав».
«Я в этом не уверен», — ответил я медленно. «Во всяком случае, выражение «влюбленность» не подходит к моим теперешним чувствам».
«Вы уронили цветы», — прервал меня Лючио, поднимая со дна кареты букетик почти завядших фиалок и протягивая их мне. Он улыбнулся, увидав мое смущение, и, должно быть, догадался, что цветы принадлежали леди Сибилле. Я взял букетик молча.
«Не старайтесь скрыть ваших намерений от лучшего друга», — сказал князь серьезно, но ласково. «Вы хотите жениться на прелестной дочери графа Эльтона. И вы женитесь. Доверьтесь мне. Я сделаю все, чтобы помочь вам».
«Вы обещаетесь?» — воскликнул я, не в состоянии скрыть своего восторга, так как вполне сознавал громадное влияние, которое князь имел на старого графа.
«Обещаю», — ответил Лючио. «Уверяю вас, что этот брак мне по сердцу, и я это дело устрою. Я не первый раз занимаюсь этим».
Мое сердце восторженно забилось, и когда мы расстались, я крепко пожал руку Лючио, выразив свою признательность судьбе, что она послала мне такого человека.